Глава 8. Внизу у нагроможденных беспорядочной кучей камней плещется море. Обвивает лицо сухой моряк, долетающий сюда из далекой Турции. Ломаной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал, и далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин. В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно нечищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист. Корчагина привез сюда из города старик-извозчик Перс, и, высаживая странного седока, не утерпел, высказался. Зачем ехал? Барышня с дес нету, театр нету, а один шакал ходит. «Что делать будешь, не понимаю. Поедем обратно, господин товарищ!» Корчагин расплатился с ним, и старик уехал. Безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе у моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца. Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение. С его вторым приездом сюда противоречие в семье Кюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены. И с первого же дня... До второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг другу. Вход в половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек сдана Корчагину как квартиранту. Деньги за квартиру старику были даны вперед, и он вскоре даже как будто успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь. Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел, как паровоз, показывая, что он здесь хозяин. Старик до службы в кооперативе знал две профессии – сапожника и плотника, и в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать. «Подожди, я тебя выкурю отсюда!» – шипел он себе под нос. Далеко, почти на горизонте, темной тучкой слался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море. Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои 24 года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь как беспристрастный судья и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное – не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови. Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт. И ему осталось одно – тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца. И боец упал на землю, под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулеметчиков на тачанках. Это были страшные для врага люди, Пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков. Но такие были редкостью. Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающий черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос. Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое – способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце и никаких гвоздей. Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело Браунинга. Пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер. Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня? Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался. «Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время! Это самый трусливый и легкий выход из положения! Трудно жить! Шлепайся! А ты попробовал эту жизнь победить! Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца!» А ты забыл, как под Новоград-Волынском 17 раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной. Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей арбе до города. И там, на одном из перекрестков, он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании городского партколлектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании. Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жесткое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье. Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон. «А я уже за тебя беспокоилась», — радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени. «Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша!» «Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю», — также шепотом ответил он. Тая заколебалась. Как же так? Она ночью будет с ним разговаривать. А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе. Дело вот в чем, Тая, начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга, так близко, что она ощутила его дыхание. Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание Политбюро и вынес огромной важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю. Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке. Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух, подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя, и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой?» Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности. «Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны. Я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил, союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего нашего человека. А я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны. А вырастешь свободно от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной. И ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни». Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково. «Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь». Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием. «А ты меня не оставишь?» «Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно – поверить, что такие, как я, не предают своих друзей. Только бы они не предали меня!» Горько закончил он. «Я тебе сегодня ничего не скажу. Все это так неожиданно», – ответила она. Корчагин поднялся. «Ложись, Тая, скоро рассвет». И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег, и едва голова коснулась подушки, уснул. В комнате Корчагина на столе у окна груды принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет, несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками. В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета. Кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Леля с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным. Далеко за полночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску меж ставен комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову. Люди спят. А этот свет жжет целую ночь напролет, ходит по дому, словно хозяин. Девчонки огрызаться стали, недобро раздумывал старик и уходил. Впервые за 8 лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по 18 часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных однажды Таей слов. «Я перенесла в другое место комод, дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь поговорить со мной, можешь пройти прямо, не заходя к Леле». Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась. Союз был заключен. Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой пролегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами. Сказывались бессонные ночи. Звон гитары и тайны песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире. Проснувшаяся в ней женщина страдала от того, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе. «Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева, спи спокойно, в нашу жизнь чужим вход заказан». Она прижимала щекой к его груди и успокоенная засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон. Глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его. Первой узнала причину незатухающего огня в глазах Таи сестра. И с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать, вернее догадалась, насторожилась. Не того ждала она от Корчагина. «Таюша ему не пара», — сказала она как-то Леле. «Что из всего этого выйдет?» Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась. Стала появляться у Корчагина молодежь. Тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором. «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно», и «Любимую Павла», «Слезами залит мир безбрежный». Это собирался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла. Корчагин опять ухватился за руль обеими руками, и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу. Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его продвижение к цели. Неожиданно привалил из Москвы с женой неудачливый студент Жорж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги. Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю. Через 2 недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок.